Приветствую возлюбленную церковь, братья и сестры, друзья, гости. Пусть Господь благословит нас в сегодняшнем собрании вникать в Слово и принимать его, какое оно есть, чтобы оно удобрило наши сердца для того, чтобы мы жили полноценной жизнью здесь, на земле, порабощенной грехом, но исполненные Духом Святым. И мы будем читать сегодня из Слова Божьего, из послания апостола Павла Ефесской Церкви, из 2 главы. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ключевой стих этого отрывка, 8, где написано: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Вот сегодняшний отрывок говорит, в каком состоянии находится мир и что Бог сделал через Иисуса Христа. И мы увидим, что от начала до конца наше спасение, наша христианская жизнь и также наше духовное будущее – это заслуга Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Это работа Божьей благодати. И пусть Господь благословит нас глубоко понять вот эти истины, принять Божью благодать и наслаждаться ею. И первое, на что хочется обратить внимание, с первого стиха апостол обращает внимание на мертвость и безнадежность всего человечества. И взгляните на первый стих. Написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». А дальше идет такое длинное предложение, даже два предложения, главная мысль которых появляется только в 4 и 5 стихе. «И вас, мертвых, Бог оживотворил со Христом». А здесь вот первое, в начале первые два слова «и вас», они подразумевают, что этот стих имеет связь с предыдущей главой, что этот стих продолжает мысль, начатую в первой главе, где Павел молился, чтобы ефесяне узнали величие могущества Божьего, действие Его державной силы, 19 стих первой главы. И как иллюстрация этой силы он привел пример Господа Иисуса Христа, который был распят и умер, на которого Бог воскресил и вознес на небеса, и поставил выше всех властей и начальств. А вторая иллюстрация, о которой говорит апостол Павел, это сами верующие, ефесяне. И она была более наглядной. И эта иллюстрация показывала, в каком состоянии находились прежде ефесяне, которые приняли Иисуса Христа. И он говорит: «И вас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». И вот он говорит о мертвости, и говорит о том, что человек был мертв. Мертв. Но для того, чтобы узнать мертвый или жив, надо откровение какое-то. Откуда? Сам человек не может узнать. Ему нужно кто-то, кто мог бы сообщить. И эта информация, она содержится в Слове Божьем. Она приходит от Бога. И Бог создал человека, как мы знаем. Он создал его венцом в последнюю очередь, когда уже все для человека было сотворено. Была сотворена земля, Бог создал небеса, землю, горы, леса, океаны, рыб, все, весь животный мир. И он создал для того, чтобы человек владычествовал над всем этим. Но человек поверил сатане, усомнился в любви Божьей, усомнился в благости Бога, и в результате отношения Бога и человека были разрушены. И он стал духовно мертвым существом. В чем выражается эта духовная мертвость? Если вот провести такую аналогию с мертвым человеком, то как мертвец, у которого органы чувств не работают, отключены все чувства. Духовно мертвый человек, он не видит, не знает и не ощущает Бога. Как пишет Павел, духовные мертвые, они живут не тем, что говорит и желает Бог, а написано «по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Из-за незнания Бога человеку только остается, что следовать греховным своим желанием, поступать по воле сатаны, который невидимым образом им управляет. И мы грешим по самым разным причинам. Греховные мысли с огромной навязчивостью с разных сторон подступают к каждому человеку, приходят со всех сторон. И наша беда состоит в том, что мы не всегда даже можем отличить грех от негреха. И не всегда это понимаем. Некоторые мысли, правда, мы сразу отвергаем, потому что они нам неприятны и противны, но часто грех подается в такой обверточке красивой, пока, чтобы мы заглотили этот крючок, и когда мы уже становимся рабами каких-то греховных наслаждений, тогда приходит какое-то понимание, сознание, и мы не можем уже избавиться от этого. И Павел подчеркивает, что самый распространенный источник греха, он называет сразу же «по обычаям мира сего». Что значит «по обычаям мира сего»? Ну, греховное поведение передается из поколения в поколение, через культурные традиции, через новомодные течения. И в результате, если что-то принято делать, и все это делают, то это уже не считается грехом. Вот посмотрите, даже лет 30 или 40 назад, вот этот гражданский брак, который сегодня все принимают и говорят, а что тут такого? Так, раньше даже в мире это осуждалось, а сегодня вот так вот. Все это законно вполне. И дальше посмотрите на третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Павел говорит, что не только язычники, которые вот так живут по обычаям мира сего, по воле сатаны, но он говорит и о религиозных людях. Те, которые как бы верующие, как бы принадлежат к церкви какой-то, так, но он говорит о себе, он здесь говорит, каким были мы, то есть он говорит, между которыми и мы все были. Он говорит об иудеях, которые знали Бога, которые ходили пред Богом, можно сказать, так, каким он был и сам. И религиозные люди, он говорит, также бессильны, бессильны против плотских похотей, написано, исполняя желания плоти и помыслов. И вот эта часть также людей, она призвана, названа мертвыми. Мертвые все. Мертвые все. Ибо, и смотрите, как апостол Павел описывает свое состояние и собственные переживания. «Ибо я знаю», в Римлянам 7 глава с 18 стиха, «ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И в конце 3 стиха этой главы 2 послания Ефесянам Павел ставит некоторый диагноз всему человечеству. И он говорит, что и были по природе чадами гнева, как и прочие. То есть все люди имеют одну характеристику – чада гнева. И это очень ясно показывает безнадежность всего человечества, которое живет без Бога. Гнев Бога, гнев, о котором апостол Павел, он не человеческий, это гнев Божий, и это выражение Божьего наказания, то, что Бог предсказал еще в Эдемском саду. Бог сказал Адаму, что если он запретного дерева съест, то смертью умрет. И Адам нарушил эту заповедь Божью и стал смертным существом. В Римлянам 5:12 апостол Павел говорит, что все люди унаследовали природу Адамову, стали смертными. Так вот, гнев Божий можно сравнить со смертным приговором, исполнение которого отсрочено. И каждый человек живет в своей стране, в своем городе, поселке, в своем доме. Он живет как в тюрьме, ожидая исполнения этого смертного приговора. Конечно, если мы понимаем условия содержания в разных тюрьмах, они совершенно разные, и в разных странах совершенно разные. Но само понимание, что мы все люди, все смертны, все живут в этом ожидании, это приводит какой-то людей в состояние тревоги, беспокойства. Где-то люди боятся смерти, так? Люди пытаются уйти от смерти, и работая в этом направлении целые институты. Некоторые, вот мы слышали, как брат Александр рассказывал, которые делают, люди богатые делают пересадки сердца, чтобы продлить свою жизнь. Но все равно все заканчивается вот этим моментом. И вынуждены все ждать. В каждой своей тюрьме. Пусть в разных условиях, но в тюрьмах. И ожидают дня этого. Но дело в том, что это еще не конец. Это еще не ужас. Это еще, можно сказать, не самое страшное, что ожидает человека. Дело в том, что самое худшее – это не физическая смерть, а Божий суд. Смерть вторая. На Божьем суде, по Божьей праведности, все грешники заслуживают наказания в аду, как написано в Римлянам 9:27, и как положено человеком однажды умереть, а потом суд. Иисус проповедовал и говорил о суде Божьем. Так, об этом Библия много говорит. Само наличие ада показывает четкую разницу между тем, что проповедовал сам Иисус, и показывает разницу между святостью и грехом, Богом и сатаной. Только видя эту разницу, мы можем осознать и сделать осознанный, то есть понять и сделать осознанный выбор, перестать противиться Богу. То есть люди, когда начинают понимать, что их ожидает, они ищут выход. Мы все рождены под гневом Божьим и под смертным приговором, и мы должны прийти к Богу, чтобы решить эту проблему. Так вот, эту проблему мы все равно не в состоянии решить. Бог решил эту проблему. И написано, что Бог оживотворил нас со Христом. Мертвость наша перестала быть мертвостью. И давайте прочитаем вместе 4-5 стих в послании Ефесянам. Написано: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Павел сначала задержался на том состоянии, в котором находится все человечество, и он не хотел показать Бога таким деспотом, жестоким, коварным, злым. Он просто переходит к Богу благодати, чтобы вот на контрасте показать величие Божьей любви, чтобы Бог здесь богатой милостью. Мы не часто думаем о том, что Бог богат милостью. Хотя каждое утро мы просыпаемся, и мы должны благодарить Бога за Его милость, за открытые глаза, за каждый вдох, каждый выдох, за стук и биение сердца, за все, что Бог дал нам в нашей жизни, мы должны благодарить, осознавая, что это милость Божья. Вот. И Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, Он оживотворил. И вот здесь мы должны понять, что здесь нет никакого противоречия. Божий гнев и праведность, они совместимы с милостью Божьей и любовью. Когда мы думаем о том, что люди идут в ад из-за своих грехов, часто наша природа противится такому Божьему решению. И мы говорим, ну если Бог по-настоящему добрый, почему же Ему бы не простить сразу всех людей? Так люди говорят. Я слышал неоднократно такую характеристику, да все равно когда-то Он простит, Он же любящий. Знаете, я думаю, кто человек, который рассуждает, он не понимает святости Божией. Он не понимает того, что Бог бесконечно свят. Это раз. Во-вторых, бесконечно противен Ему грех. И поэтому очень легкомысленно часто относимся к этому. Мы должны понимать, что Богу для того, чтобы простить, помиловать человека, Ему нужно было принести большую жертву. И эту жертву по богатству своей милости и любви Он принес. Он принес за грешников единородного Сына Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 3:16. Мы все знаем наизусть это место. По великой своей любви Он отдал единородного Сына. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И богатой милостью Он не пренебрег человечеству. Он не стал создавать нового человека. Он не стал создавать новый вариант людей, чтобы они уже жили так, как Он хочет. А Он, зная, что сами люди по себе бессильны, беспомощны и не могут ничего сделать для того, чтобы жить так, как Слово Божие говорит, как Господь говорит, Он решил сделать Сам через Иисуса Христа. И Иисус Христос сошел на землю. Он сошел на землю как человек. Он жил среди людей. Он победил искушение сатаны. Иисус жил по Слову Бога, по всем Его заповедям. И, наконец, Иисус Христос исполнил Божье пророчество об искуплении грехов. Он умер на кресте. И исполнил пророчество о Новом Завете между Богом и людьми. И через смерть Иисуса Христа людям даруется прощение грехов и спасение. И гарантией всему стало воскресение Иисуса Христа и дарование Духа Святого всем верующим. Прощение грехов люди получают исключительно благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Все грешники одинаково бессильны. И все грешники одинаково обречены, но также имеют одинаковый доступ Божьей благодати и великой милости Его. И мы часто ищем вот Божью милость и благодать как раз не в том, в чем на самом деле она выражается. Мы ищем в тех благословениях, которые имеем. Мы часто ищем Божью благодать в здоровье. Мы часто ищем Божью благодать в доказательствах своей жизни, кратковременных и благополучных обстоятельствах, в различных Божьих подарках. Но главное свидетельство Божьей любви – это Сам Господь Иисус Христос. Послание к римлянам апостол Павел пишет так: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники». Христос все совершил, когда мы еще даже не родились. Когда мы все были грешниками, когда даже не начали думать в правильном направлении. Христос все совершил за нас. И это дорого ему обошлось. Ему было нелегко. Ему было нелегко, как жить среди людей, как исполнять их просьбы. Нелегко, потому что все грешники, все искали своего. И даже ученики, которые рядышком всегда ходили, у них до последнего дня была борьба за место рядом с Иисусом Христом, только чтобы управлять. Искали что-то свое. И вы помните, что каждый человек, он не ищет Бога. Написано в Слове Божьем. Но Иисус Христос принял, жил среди людей. Мало того, что Он принял, и Иисусу даже было трудно умирать за людей. Его даже Богу пришлось посылать ангела в Гефсимании, чтобы укреплял Иисуса Христа. Мы были мертвы по преступлениям, грехам нашим, но Бог оживотворился Христом. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых стало нашим духовным воскресением, возрождением. Или, точнее, новая природа у нас появилась. Рождением новой природы, новой духовной жизни. «И воскресил с Ним», 6-7 стих, «и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе». Разве много нам нужно для счастья? Нам бы эту жизнь порой так слышно прожить по милости. Но Павел говорит, что даже Бог заранее позаботился о том, чтобы на небесах утвердить нас. Возможно, имея в виду, Бог гарантирует конечное спасение во Христе Иисусе. И Павел говорит, что дабы в грядущих веках явить преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. На бессилие, горе, отчаяние, безысходность и обреченность греховного человека Бог ответил своим богатством милости и великой любовью, оживотворением во Христе, местом на небесах с Иисусом и грядущими благодатью и благостью к нам во Христе Иисусе. Разве можем отказаться от этого? Нет, конечно. И дальше читаем: «Только по благодати мы спасены во Иисусе Христе». Павел подчеркивает, исключительную роль в нашем спасении играет именно Бог. Бог все совершил это через Иисуса Христа. И как после 4-7 стихов, где говорится о Боге, о том, что Он сделал, Павел говорит, еще раз подчеркивает, что только о Боге, только Божья благодать все это сделала. Почему так сильно нужно фокусировать на Божьей благодати? Наверное, главная причина кроется в нашей греховной плоти, которая даже после того, когда мы уверовали, все еще хочет славы себе. Каждый человек хочет подчеркнуть свою роль. Свою роль, свой вклад, свое участие. И, наверное, даже находит смысл своего существования в том, что ну, я же не такой грешник, как некоторые. Некоторые говорят так, я слышал. Некоторые говорят, но я же поверил, я же что-то сделал. Ну, я думаю, что даже и верою хвалиться невозможно. Почему? Потому что вера – это признание своего несовершенства. Вера – это признание, что Бог все может сделать, а не я. И если я верую, что я несовершен, то как я могу этим хвалиться? И даже если хвалиться, то благодатью невозможно хвалиться. Почему? Потому что благодать, она подразумевает, что это незаслуженно. Что это не просто вот так тебе подарили, потому что ты самый лучший. И я могу сказать так, что Бог не отдаст своей славы никому. Только Богу принадлежит слава спасения человека. В Исаии 48 глава он говорит, что с моей славы я не отдам никому. Он творец, а мы лишь творение. Никто из нас не может даже выбрать себе родителей, дату рождения, не может выбрать страну, Ничего мы не можем. Будучи грешниками, мы бессильны. И даже религиозные люди, о которых Павел говорит, что у которых даже есть что-то, скажем, религиозное начало, они не могут сами себе помочь. Написано «должники плоти». Исполняют желания плоти и помыслов. Так почему же мы хотим присвоить славу себе? Написано «ибо благодать вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар». Божий дар. И дальше в 9 стихе написано «не от дел, чтобы никто не хвалился». Павел не оставляет никакого шанса тем, кто хочет похвалиться хоть чем-нибудь. Благодать подразумевает, что это исключительно дело Божье, Божье дело. Божье дело, Божьей благости. Иногда мы хвалимся своими благословениями, потому что они как бы людям говорят, что мы угодны Богу. Мы угодны Богу и живем перед Ним очень правильно. Но благодать и хвалиться сложно, потому что она происходит не от нас. В послании к Коринфянам Павел пишет о воскресшем Иисусе, который явился ему в Дамаск, когда он шел арестовывать христиан. И он говорит о том, что о своих переживаниях. «А после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов. Но благодатью есть то, что есть». То есть благодать сделала апостола Павла тем, кем он стал на самом деле. И он говорит, что дальше весь труд, который совершал апостол Павел, это была Божья благодать. Божья благодать того, что братья и сестры проповедуют, братья и сестры свидетельствуют. Божья благодать движет нами. Мы по благодати Божьей приходим сюда, в собрание наше. Когда мы хвалимся своими подвигами, мы умоляем тем самым Бога и возвращаемся на пути грешного мира, который не признает Бога как Творца и Господа. Только в Божьей благодати мы можем быть всегда уверенными и довольными. Бог хочет, чтобы мы были счастливы и наслаждались именно Его благодатью, и через Него, через эту благодать им самим. Павел, как духовный пастырь Ефесян, писал им не о том, что они должны делать, а о том, что Бог уже совершил в их жизни, что Бог еще будет совершать в их. И это Божья благодать. Смотря на Бога, христиане должны обрести уверенность и свое счастье строить с Богом. Понимаем ли мы, что наша жизнь от самого начала и до самого конца является работой Божьей благодати? Если мы понимаем это, то мы перестанем надеяться на свои планы, на исполнение своих амбиций, на будем подчинять себя Божьему плану, плану строительства Божьей Церкви и Его Слову. И дальше написано 10 стих, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Хотя все люди являются Божьим творением, христиане являются творением, которое восстановлено во Христе Иисусе. И Бог привлек нас для определенной цели. Если у Бога была бы одна цель – только спасение человека, то я думаю, чтобы Бог это и сделал таким образом, чтобы мы покаялись, уверовали, приняли крещение и на небеса, в одеждах белых, сразу же туда. Но у Бога есть цель, еще одна. Бог хочет, чтобы каждый из нас менялся. Мало того, что влиял на мир. Написано в Слове Божьем, что Бог, созданный во Христе Иисусе, то есть восстановленный во Христе Иисусе на добрые дела. Каждому из нас, здесь Павел не раскрывает, какие именно дела, но мы можем вспомнить разные места из Писания, где Петр, Павел говорит о том, чтобы вот наша жизнь являлась собой Христа, чтобы наша жизнь вот была светом для погибающего мира, чтобы наша жизнь показывала Бога. Ходите, вот в начале первого послания Петра, Петр говорит, что ходили в страхе Божьем, чтобы святый да освящается еще в других местах. Я сегодня не буду много зачитывать, но так Слово Божье говорит. Пусть Господь благословит нас вот искать вот этих добрых дел, чтобы прославлялся Господь. Своей славы не отдам никому. Бог хочет славы только, чтобы Ему принадлежало. И мы, чтобы Его прославляли. Поэтому добрые дела, они прославляют Господа. Они прославляют Иисуса Христа, который все сделал для нашего спасения. Чтобы избавить нас от всякого беззакония, написано в Титу, 2 глава, 14 стих, «Отдал Себя Христос за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Так вот, это все делает Божья благодать в нашей жизни. Божье дело спасения, которое открыто в нам в стихах сегодняшнего открывка, это по сути, да и во всей Библии, Бог возлюбил падшее, беспомощное, греховное человечество. И с самого начала нашей жизни Он запланировал искупление, спасение, восстановление людей через Своего Сына Иисуса Христа. И Бог восстановит мир. Он, как его изначально запланировал. И по этой причине только в Иисусе Христе каждый человек может найти истинный смысл и свое предназначение. И давайте повторим заключительный, так, ключевой стих, который в этом отрывке написан. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас». Пусть Бог поможет нам осознать, что наша жизнь от начала до конца является делом Божьей благодати. Пусть Бог поможет нам все больше видеть Его с помощью благодати, больше хвалить Его, больше наслаждаться им и больше любить Его. Пусть Бог благословит каждого из нас исполнить Божий замысел, который к нам направлен, который хочет, чтобы в нашей жизни проявился. Пусть Бог благословит нас в этом. Будем молиться и благодарить Бога. Аминь.